Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни». Снова с вами в студии. Я ее ведущий Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях общественный деятель Яна Крухмалева. Здравствуйте, Яна.
Добрый день.
И поговорить бы я сегодня хотел о такой серьезной проблеме, как помощь людям, попавшим в тяжелейшую жизненную ситуацию, ставшим на грани жизни и смерти, в частности онкобольным, психологическая помощь, посттравматическая помощь и работа с родственниками этих людей.
Для меня это очень такая глубокая, серьезная проблема. Очень много знакомых, в том числе и родственники, кто умерли от этих заболеваний разного вида онкологических. Я почему занялась именно вопросом психологической помощи? В России не развита тема, в принципе, психологической помощи людям. У нас, знаете, как, когда проблема случилась, ну, максимум с подружкой кто-то посоветуется, и все.
К сожалению.
А у нас не модно, вы знаете, даже непонятная ситуация. Я когда получала образование психолога, вовсе на работе, на меня смотрели все как на идиота. У тебя что, проблемы? Вот такие вопросы мне задавались.
Да, психология — это уже проблемы.
Хотя цель была совершенно другая. Я управляла людьми и хотела всего лишь более эффективно это делать.
Понимать
различные жизненные уклады людей и находить подходы к ним. Но сейчас более-менее развивается тема психологов, помощь психологов.
Ну да, семейные психологи вроде как-то идут еще.
Появляются, да. Но вот вопрос на тему психологическая помощь онкобольным, он открытый, этой помощи не существует. Я, насколько знаю, наука онкологическая – это отдельная междисциплинарная наука. Все врачи, которые занимаются другими видами заболеваний, они не проходят этот предмет в своем обучении. И, в принципе, в России нет такого понятия, как онкопсихолог. Почему я вот с этим вопросом заболела, озадачилась и вообще пытаюсь призвать общественность? Сейчас существует проект программы национальной по борьбе с онкозаболеваниями, которая рассчитана до 30-го года. И в ней, в этом проекте, я не увидела ни слова про психологическую помощь. А ведь знаете, что лечение больного очень серьезно зависит от того...
От его настроя внутреннего, конечно, от системы восприятия, от
тот
оценки.
Же самый эффект плацебо. Это необъяснимо, но факт. Сколько уже экспериментов провели на эту тему. Но человек, который верит, он может с помощью аспирина вылечиться от каких-то проблем.
Человек верующий, если он действительно раскаивается, если он смиряется, если он обращается к Богу, он вообще может вылечиться от действия Божьего Духа.
Так
это
вот,
очень много таких случаев.
Люди более пожилого возраста, более зрелые, они действительно в первую очередь, столкнувшись с такими проблемами, обращаются к Богу. Автоматически, априори.
Ну да, они уже понимают, что искать-то негде больше защиты.
Да.
Никто не поможет.
А молодежь, новое поколение растет, они к религии относятся очень скептически.
Ну, по крайней мере, не понимают этих.
Технологическая революция на это влияет, возможно. Интернет, информационный перегруз. Проблематика существует. Вот в Японии вообще последние тенденции из-за цифровизации, развития IT-технологий, люди, в принципе, из дома не выходят. Даже до такой степени. То есть вообще не выходят. То есть контакта с социумом не происходит. Плохие тенденции такие. Но это факт, это данность. От этого как уйти, неизвестно еще пока, как всех заставить. Насильственно же не заставишь,
не заставишь
прийти к Богу. Это только душой человек может прийти. И вот в этом ключе есть проблема. Да, зрелый человек столкнулся, он молиться будет, обращаться к Богу, в церковь ходить.
Как-то, к батюшке пойдет на исповедь.
Да, легче станет, понимание возникнет. Да и вообще, честно говоря, верующие люди, которые постятся, у них образ мышления другой. Действительно,
это точно.
Тут вот не поспоришь.
Я бы даже сказал, у них зрение другое. У них, знаете, есть вот узкоугольный объектив, а есть широкоугольный. Но вернемся к теме нашего разговора. Я знаю, что бывали случаи, когда человек проходил лечение, проходил операции и не складывал руки. Для него это было каким-то, может быть, новым толчком. Вот я знаю, писатель Дарья Донцова, пережив это, она вышла на совершенно новый уровень мировосприятия.
Да, я очень потрясена была вообще этим случаем. Она рассказывала, как все это было, как происходило, как она узнала. Конечно же, сначала посттравматический стресс был, потом она взяла себя в руки. Стадия была тяжелая уже такая.
настоящее имя известной писательницы Дарьи Донцовой Агриппина Аркадьевна Васильева. В Дарью Донцову она превратилась лежа на больничной койке в онкологическом отделении. Именно тогда появился первый роман писательницы. Ее книги были настолько захватывающими, что по ним стали снимать художественные фильмы. Своего онкологического диагноза Дарья Донцова никогда не скрывала. Она открыто произносила, что у нее рак груди. Но болезни не удалось убить эту маленькую женщину. Она вылечилась, продолжила писать. Ее стали приглашать на телевидение. Ее активная жизнь продолжается. Она работает, занимается спортом, придерживается собственной диеты, которая содержит всего один принцип – не объедайся.
Она мало того, что не опустила руки, она начала писать и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Ученые называют это явление посттравматический рост. Когда она лежала в клинике, в палате было много человек, у всех были очень такие сложные стадии. Пришла молодая женщина, 32 года, у которой совершенно легкий случай был. Практика такая, статистика, что эти случаи как раз вылечивались. А она вот все, нет, у меня двое детей есть, я уже все свое отжила, 32 года. Невероятно, но она умерла.
Невероятно,
просто вот в момент. Это заставляет все эти случаи задумываться, как все-таки повернуть мышление человека, что действительно нам важнее, аппараты медицинские, фармакология или все-таки настрой человека. Важно еще не только, что сам человек должен настроиться. Очень важно, как его поддержит
близкие,
общество,
да,
близкие.
Люди.
Ведь у нас в стране как-то не очень популярно рассказывать о заболеваниях. И человек, который столкнулся с этим, чувствует себя изгоем. Он одинокий.
Это страшно.
Видишь по телевизору, там, за границей постоянно эти кружки образуются, люди встречаются. Вот есть несколько вариантов, как можно настраиваться на рост. Посттравматические.
Ну, как воспринять ситуацию, как правильно ее оценить.
Социальная активность, да. Общение с такими же пострадавшими людьми.
Ну да, попавшими в такую же ситуацию.
Да, и друга поддерживать и настраивать на развитие. Есть вариант общаться с тем же психологом, который профессионально поможет, а не просто, вот, знаете, бывают такие желающие помочь, но, по-моему, еще больше угнетают человека.
Ну да, бывает такое, к сожалению.
Хотел как лучше, да, получилось как всегда. Есть варианты, например, помощи другим. Когда человек после пережитого какого-то стресса серьезного начинает активно заниматься спасением людей. Есть же вот пример, онкологический врач, хирург, который сам болеет неизлечимой болезнью. И он блоги делает и рассказывает, популяризирует вообще информацию какую-то выдает. А в чем проблема еще с врачами, вот, которые как раз первичную консультацию оказывают? Ну, видимо, это понять можно, настолько конвейер такой сейчас, статистика.
Ну да, и отсутствует институт подготовки.
Нет такой психологической составляющей в образовательной части. Они относятся к больным онкологическими заболеваниями как, ну, извините за грубость, как к мясу. Вот в больницах я вижу, что происходит. Это катастрофа
какая-то. Они это чувствуют, больные люди, это отношение.
Конечно, ты как списанный какой-то в
утиль.
Ну да,
все уже, расходный материал, да.
И вместо того, чтобы настроить, ну вот Дарья Донцова, тот же пример, да, человек может сотворить такие чудеса, несмотря на то, что переболел чем-то. А тут уже все, руки опускаются. Никто тебе не сказал, что ты вот еще все можешь, все еще впереди, жизнь вот только начинается. И у большинства людей действительно все это еще ого-го, тут еще масштабы такие, а там уже такая психологическая идет депрессивная составляющая,
да.
Что человек уже ей близким не пойдешь жаловаться, потому что, ну, что
бы... Да, они тоже не подготовлены,
они, не знают,
они тоже переносят это с такой же тяжестью.
Они сами в шоке, да. И в панике, и не знают даже кому, вот тот же психолог бы помог бы.
Яна, есть такая наука реабилитология, я предлагаю послушать мнение эксперта по этому вопросу.
По определению ВОЗ, реабилитация – это система комплексных мероприятий в области медицины, в области психологии и в области социальной поддержки человека. И поэтому, если, например, реабилитационная система не имеет в себе вот этого целостного смыслового ядра, они приводят к тому, что человек, который перенес тяжелейшее заболевание, например, онкологию, вернулся снова на работу, болезнь может вернуться. Значит, очень важно, чтобы та помощь, которая оказывается человеку, она должна быть комплексной. И если реабилитация идет только по одному из этих направлений, мы можем получить новые всплески этих заболеваний, потому что мы не выяснили, во-первых, с чем было связано вот это вот образование и какие социальные условия этому способствовали, и почему психологически он пришел в это состояние заболевания. Безусловно, очень важно и необходимо осуществлять целостный подход. И сегодня, к сожалению, вот доказательная медицина, которая пришла к России, делает акцент на автоматизации процесса. То есть человек попадает к врачу в определенном временном интервале, при этом его опрашивают алгоритмически. Но дело в том, что алгоритм не может включить все многообразие человека. Человек в себе содержит неопределенное множество. То есть это то, что нельзя представить как алгоритм. И в конечном итоге мы говорим, смотрите, как здорово, у нас, так сказать, освободились поликлиники, у нас есть возможность привлекать средства точечно, зная, что появилось такое заболевание, скажем. И, причем информация, где все оцифровано, она может легко стать доступным для специалиста, для любого. Но дело в том, что вот этот сам этот алгоритм опроса больного, по, ну, скажем, по профилю урологическому, или то, что связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, или если взять ту же самую онкологию, она не является целостной. То есть это только то, что можно было представить вот в определенной последовательности. Там очень мало открытых вопросов. Потому что если человек переходит на уточнение, начинает всматриваться в больного, если я говорю о докторе, то он теряет время, и он выпадает вот из этого цикла, в котором он находится. Поэтому мы теряем возможность реально помочь человеку, потому что для того, чтобы уточнить диагноз, нужно больше разговаривать, больше думать, попытаться вчувствоваться, вдуматься в то, что происходит с человеком. Жесткий темп вот такой возможности не дает. Нельзя механически копировать опыт других стран, даже если он эффективен с точки зрения структурно-функциональной, потому что самое главное – это человек.
Происходит вот это формальное отношение, ведь на каждого человека, пациента, отводится там порядка 15 минут врачу. Ну что за 15 минут? Может, давление померить, там горло посмотреть?
Действительно так, это прописано в регламентах. Конечно, это существенная проблема. Врач, он на разрыве находится, тут действительно его понимаешь. Ему не дают времени просто на то, чтобы переговорить с пациентом, а у нас по статистике действительно очень много сейчас заболевших. Если с 2011 года шла динамика на снижение смертности от онкозаболеваний, то в 2017 году за последние 23 года это самый колоссальный всплеск смертности от этих заболеваний. Очень хочется верить, что в программе развития, в том числе не только инновационного, но и в принципе российской научной индустрии, как-то появится пункт
Человек и внимание,
да,
к нему.
Душа, люди, мы тоже живы. Роботизация, да. Это, конечно, наверное, хорошо, это
ну,
или
это,
плохо,
на самом деле,
это еще вопрос.
Очень такое явление серьезное.
Да, это можно долго дискутировать, а вот для кого все это делается, извините меня? Вся
хорошая
эта
мысль.
Роботизация и все это благосостояние не для нас ли? Мы люди живые, и как бы комфортно ни было, это, знаете, может весь этот комфорт привести к полной деградации, к краху цивилизации.
Да и вообще контекст помощи, он только ли в операции, оплата операции или еще что-то?
Да, опять же возьмем, ну, ребенок заболел, что должен делать родитель? Как он должен это пережить, перенести? А те взрослые, которые сами болеют, у которых тоже дети... Что должен делать взрослый, который переносит это заболевание, как-то с этим справляется, он должен при этом воспитывать детей, как-то коммуницировать с обществом.
Ну да, еще как-то жить, да.
Ну и еще такой момент, который важный, на мой взгляд, эта болезнь касается вот каждого в той или иной степени и может настигнуть любого. Нельзя отворачиваться людям от этой ситуации. Вот это меня не касается, все, и, значит, пусть сами как-то там возятся, а мы тут мимо проходили. Нельзя, потому что в любой момент это случиться может, оно неожиданно всегда приходит. Самое удивительное, что именно после того, как человек сталкивается с какой-то бедой, вот только после этого он становится более человечным.
Очень многие.
Люди, пережившие смертельную болезнь, идут работать в МЧС. Ну, вообще многие благотворительные. Ну,
тот же... стараются как-то поделиться своей любовью, своими силами.
Переосмысливают ценность жизни. Эгоизм уходит куда-то очень далеко, и понимание того, что жизнь – это самое ценное, что у нас есть, и нужно эту жизнь дарить другим людям, помогать ее сохранять. У нас же вообще проблема существует. Мало того, что у нас демографический кризис, так еще и смертность повышается от раковых заболеваний. Я уже молчу про другие факторы дополнительные. Мы так нацию можем потерять, если мы не будем об этом
это
заботиться.
Серьезно. Я вспоминаю одного из героев моей программы, мама Вероники Плотниковой, которая настолько, вот знаете, боец, вот слово «боец», и она, и дочка, настолько они восприняли это как некую дистанцию, которую нужно бежать. И вот такие примеры, это, конечно же, самая лучшая иллюстрация того, насколько человек не должен опускать руки, насколько он должен стараться всеми силами души, обращаясь к Богу, к ближнему, к медицине, пробегать эту дистанцию, насколько ему она отпущена.
Вероника увлекается рок-музыкой. Впервые она взяла в руки гитару уже после того, как страшный диагноз круто изменил ее жизнь. У нее обнаружили гигантскую опухоль головного мозга. И сейчас девушка ничего не видит.
Я научилась ей играть, когда потеряла зрение. И года два назад. Учил меня играть самый шикарный учитель в мире. Это армянский учитель Эмиль.
Вероника учится в школе для слепых и слабовидящих детей. Мама и дочка стараются поддерживать друг друга в этой сложной ситуации. А Вероника, несмотря на болезнь, стремится каждый день узнавать что-то новое. Она научилась играть в шахматы и уже участвует в дружеских турнирах в центре «Наш мир».
Хочу куда-нибудь на соревнования в другой город.
Особенно?
Да нет, без разницы. Мне главное, что мы соревнуемся в другой город.
И хотя сейчас Вероника передвигается с трудом, она очень любит путешествовать и мечтает побывать в разных городах. А еще надеется сходить на концерт Адриана Смита и принять участие во всероссийском турнире по шахматам.
Это потрясающий случай. Это и вот тот самый яркий пример посттравматического роста, когда девочка вместо того, чтобы страдать и, не знаю, жертву...
Ну да, и плакать.
У нее такая жажда жизни потрясающая.
Потрясающая жажда жизни. Вот ключ.
Вот почему я все-таки акцент делаю на психологической помощи, а мама Вероники как раз рассказывала о том, что ей очень помог врач в израильской клинике, который правильные слова подобрал,
да,
как дальше жить. Это направление в науке открыли американские ученые Тедеши и Колхоун, которые ввели понятие вообще посттравматический рост. Это вполне реальное явление. Стресс все переживают, но после стресса кто как себя ведет. Все зависит от того, как настроить человека.
Вот нам надо вот в эту науку интегрировать понимание духовных реалий, ввести понимание того, что человек — это существо бессмертное, это никогда не уничтожимая личность, и то, что с ним происходит на Земле, это определенная дистанция, у кого с какими барьерами.
Можно долго ковыряться в вопросах «за что?», это не конструктивный подход. А вот если ты рассматриваешь с точки зрения «для чего?», тут можно очень многое осознать, переосмыслить. Есть даже в науке нейролингвистическое программирование такое понятие, как рефрейминг, когда ты любое негативное событие в жизни рассматриваешь через розовые очки, утрируя, можно так сказать.
Православие это называется принятие промысла Божия и благой цели для человека.
С Божьей
шаг
помощью,
за шагом, да.
С помощью близких людей. С нашей всеобщей помощью все равно это все преодолеть можно и начать жить по-новому, даже лучше, чем раньше.
Ян, я вам желаю, чтобы люди присоединялись к тому, о чем вы говорите, над чем работаете, и чтобы все это в конечном итоге все-таки вело к свету жизни для людей, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию.
Спасибо большое.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была общественный деятель Яна Крухмалева. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!